Мы читаем труды Бальсулама, страница 582, статья Шамати 68, «Связь человека со сферот». Со слов «И сказали мудрецы». Начнем читать сначала статьи «Связь человека со сферот». Вопросы можно задавать на сайте kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. «Связь человека со сферот». До грехопадения тело Адам Ришон было из бины де Малхут мира Асия, и было оно наполнено светом Наран, мира Брия и Наран, мира Ацилут. После грехопадения упало тело Адама в Мишха-де-Хивья, клипу-пхины-далет, называемую прахом этого мира. Внутрь этого тела облачается внутреннее тело, клипат-нога, состоящее наполовину из хороших желаний, наполовину из плохих. Все хорошие действия человека происходят только из тела клипы, нога. Занимаясь Торой и заповедями, человек постепенно возвращает это тело к полному добру, а тело Мишха-де-Хивья отделяется от него. И тогда он удостаивается светов Наран, согласно своим действиям. Связь светов Наран человека со сферот. Света Наран человека исходит из Малхут трех сферот — Бины, Зерампина и Малхут каждого из миров Абиа. Если он удостаивается Наран света Нефеш, то получает его от трех Малхут — Малхут Бины, Малхут Зерампина и Малхут мира Асия. Если он удостаивается Наран света Руах, то получает от трех Малхут, Малхут Бины, Малхут Зеранпин и Малхут Мира Ицира. Если он удостаивается Наран света Нешама, то получает его от трех Малхут, Малхут Бины, Малхут Зеранпина и Малхут Мира Брия. Если он удостаивается Наран света Хая, то получает этот свет от трех Малхут, Малхут Бины, Малхут Зеранпин и Малхут де Малхут Мира Ацилут. Поэтому сказано, что человек размышляет лишь сердцем, ведь все его тело считается сердцем. И хотя человек состоит из четырех видов желаний, неживого, растительного, животного и человеческого, все они поселились в сердце человека. Поскольку после грехопадения тело Адам Ришон упало в клипу Мишха-де-Хивья, клипу пхины далет, называемую прах этого мира. То есть все размышления человека, все его мысли исходят из сердца, то есть из тела Мишха-де-Хивья, буквально кожа змеи. Когда же он преодолевает эти эгоистические мысли с помощью изучения Каббалы и работы над собой, что является единственным средством для достижения отдачи Творцу, то эти занятия очищают его тело, и клипа Мишха-де-Хивья отделяется от него. А прежняя сила, толкавшая человека к духовному, которая называется клипат-нога, и представляет собой внутреннее тело, наполовину состоявшее из добра и наполовину из зла, сейчас целиком становится добром. И теперь человек достигает подобия свойств с Творцом. И тогда, в мере своих действий, человек удостаивается света Наран. Вначале он постигает Наран света Нефеш мира Асия. Затем, когда исправляет все желания, относящиеся к миру Асия, он получает Наран света Руах мира Яцера. И так далее, до достижения Наран света Хая мира Ацилут. И каждый раз возникает новая конструкция в сердце человека. Если прежде его внутреннее тело из клипы нога было наполовину хорошим, наполовину плохим, то сейчас очищается это тело с помощью занятий Торой заповедями и полностью превращается в доброе. Когда у человека было тело Мишха-де-Хивья, он должен был думать и размышлять, исходя лишь из велений сердца. И это означает, что все его мысли были направлены только на то, как наполнить желание, которым его вынуждала клипа, и не было у него никакой возможности думать и намереваться вопреки желаниям сердца. А сердце его тогда представляло собой Мишха Дехивья, наихудшую из клипот. Но с помощью занятий Торой и заповедями человек удостаивается исправления. Даже если занимается не ради отдачи, а ради себя, «Ло лишма», однако требует и просит Творца, чтобы он помог ему, делая все, что только в человеческих силах, и ожидает милости Творца, который поможет ему достичь намерений ради отдачи. А все вознаграждение, которого он требует от Творца за свои труды, это удостоится возможности доставить наслаждение Творцу. И в таком случае, как сказано мудрецами, свет возвращает к источнику. Свет возвращает к источнику. Тогда очищается тело Мишха Дехивья, то есть отделяется это тело от человека, и он удостаивается совершенно другого строения — нефеш мира осия. Так он умножает свои усилия и идет дальше, пока не обретает строение из нефеш и руах бины, из Ирампина и Малхут мира Ацилут. И даже когда у него нет иного выбора, нет никакого выбора, позволяющего подумать о чем-то другом, кроме того, к чему обязывает его новое духовное строение. То есть нет у него возможности размышлять ни о чем, что противоречит его строению, а должен он думать и совершать действия только с намерением отдачи Творцу, так, как обязывает чистое духовное строение. Из сказанного следует, что человек не может исправить свои мысли. Он может исправить лишь сердце, чтобы оно было направлено прямо к Творцу. И тогда все его мысли будут только о том, как доставить наслаждение Творцу. Когда же он исправляет свое сердце, чтобы оно и его желания стремились только к духовному, тогда сердце становится сосудом, кли, в котором воцаряется высший свет. А когда высший свет наполняет сердце, сердце укрепляется. И так человек все время прибавляет свои усилия и продвигается дальше. Поэтому сказано, что велико то учение, которое приводит к практическим действиям. Свет, получаемый при занятиях Торой, приводит к практическим действиям. То есть этот свет возвращает человека к источнику, что и является действием. Это означает, что свет создает в его сердце новое строение, а прежнее тело, которое было от Мишха Дехивья, отделяется от него. И тогда человеку достаивается духовного тела, когда внутреннее тело, называемое клипа нога, бывшее наполовину добром, наполовину злом, становится полностью добром. И сейчас человек наполняется светом Наран, которого он достиг своими действиями, умножая свои усилия и продвигаясь. А прежде чем обретет человек новое строение, как бы он ни старался очистить свое сердце, оно остается неизменным. И тогда он считается выполняющим волю Творца. И следует знать, что начинается работа именно с выполнением его воли. Однако это не называется совершенством, поскольку в этом состоянии человек не может очистить свои мысли, не будучи в силах избавиться от сомнений. Ведь сердце его от тела клипы, а человек способен размышлять только согласно велению сердца. Лишь свет, получаемый при занятиях Торой и заповедями, возвращает человека к источнику. И тогда разделяющее тело отделяется от него, а внутреннее тело, клипат нога, являвшееся наполовину добром, наполовину злом, целиком становится добром. Таким образом, методика Торы приводит к действию благодаря созданию нового строения в человеке, что называется практическим действием.
Наше духовное тело — это Зад Дебина, Зарампин и Малхут. Ахав — это желание получать. Оно... Мы в нем всегда находимся. Меняется только авиют, его толщина буквально. Решемот меняется. В соответствии с авиютом и решемот меняются и формы, и нам кажется, что мы все время находимся в ином состоянии, в ином месте, в ином мире, в иной реальности. Я, мое окружение, или я ребенок, или я взрослый, в соответствии с этим окружение, работа, товарищи, жена, дети, огромный мир передо мной, вселенная вся. Все это картинка внутри решемот, которые пробуждаются в желании получать. Главное для нас начать отсортировывать эту картинку, это видение, с помощью чего я ощущаю, получаю их, эти понятия. Различаю между ними, взвешиваю их, где мой разум, где мое чувство, откуда это приходит. Постараться разделить, отдалиться от чувств и разума и видеть их как вспомогательные, а не то, что это «я». «Я» — это некая точка, которая из самой глубины, изнутри наблюдает за чувствами и разумом, за мох и лев, буквально, мозг и сердце, наблюдает мир, который формируется. И вот так человек, если он пытается нарисовать свой мир, он получает возможность влиять на него, на картину мира, чтобы она изменилась. И это не то, чтобы я мог изменить решемо, в котором я нахожусь. В ускорении решемот мы можем работать, но дело не только в ускорении решемот. Реализация самих решемот, в которых я нахожусь, как я его реализую. Я обязан привести его к форме, насколько можно более близкой к тому миру, который раскрывается к внешней форме. И все, что раскрывается в мох и лев, в разуме и сердце, то есть во внутренней части моих килим, и все, что раскрывается во внешней части моих килим, это называется неживой, растительный, животный уровень и человек в этом мире, все это во внешнем виде, все это управляется и дается светом, который светит на решемот, то есть от Творца, из одного источника. И хотя я чувствую, что внутренняя форма и внешняя форма находятся в некоем конфликте, в некоем противостоянии, противоречат друг другу, я должен упорядочить их так, чтобы и условия, что это тот мир, который я чувствую, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза. это истинный мир, и то, что я изучаю, что нет никого, кроме Него, только Творец руководит миром. И разница между этими формами, я ее ощущаю как противостояние, противодействие, очень сильная внутренняя борьба. Это Бальслам описывает в послании, когда преданный воин воюет с грабителями и разбойниками за царство, которое он охраняет, старается спасти Малхут, царство. Так мы должны понять, что все, что раскрывается, раскрывается против единения Творца, нет, против единства, единственности Творца, что нет никого, кроме Него. И я должен видеть свойства во мне, все желания и мысли во мне, что они противоречат единственности Творца, и кажется, что есть еще причины, что картина моя несовершенна, форма эта идет именно из решимот для того, чтобы я присоединил все к Творцу, к свету. И это можно, это невозможно сделать. Насколько мы продвигаемся вперед, противоположные обратные формы все больше и больше ломают сердце человека, разбивают сердце человека, и он не способен. Человеческим разумом невозможно. Вначале это не кажется таким уж страшным, а потом это достигает состояния, когда человек не способен самостоятельно объединить управление Творца, что он добрый, несущий добро, с тем, что раскрывается ему. Это зло, полное отсутствие справедливости и так далее, и так далее. И только третий фактор, действующий между ними, он, создающий мир в высотах, создаст мир между нами. Человек нуждается в свете, возвращающем к источнику, он нуждается в истине, чтобы Творец правил им тем, что изменит ему разум и сердце, тогда то, что называется связь, он устанавливает связь со сферот, он действительно раскрывает то, что есть внутри него, внутри Ахапа, в Бине, Тиферет и Малхут. Или зад дебина, семь нижних сферот бины, за рампин и малхут. То, что в них светит свет из Гальгальтейнаем. И вот так отождествляет себя с высшей силой и чувствует, в каком состоянии, в каком мире, в каком наран он находится. Вопросы? Ну, дай товарищу.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что такое мысль? Откуда она берется?
Мысль идет из того, что я раскрываю, что я чего-то хочу, а у меня нету. Тогда я хочу, чтобы было, и тогда я хочу, чтобы было, есть желание, и что, есть желание, и чтобы было. Вот на то, чтобы было, вот это называется мысль. Это значит, еще раз, решимо, которое раскрывается в нас, оно должно быть решимо о нынешнем состоянии, это нынешняя картина, и о том-то, в чем-то картина будущего, следующий фрейм. кадр следующий. Вот разница между ними должна вызвать во мне потребность, хисарон, боль, что у меня нету. Или же эта разница может вызвать во мне ощущение, что вот сейчас плохо мне. То есть есть в этом разница, хотя, в принципе, это не важно. Или там хорошо, а сейчас у меня нет, или здесь плохо, а потом не будет плохо. Мы это еще обсудим, в чем разница. Тогда из этой разницы между имеющимся и желаемым, если нет разницы между имеющимся и желающим, то все мертво. Имеется в виду, что это домем, не живой уровень. Я только думаю о том, как уберечь себя. То есть хисарон, потребность все-таки есть, но эта потребность, она... Мне сложно ее объяснить. Нет такого в духовного, чтобы это было статическим состоянием, не изменяющимся. Нет развития. Под воздействием того, что я только... уберегаю себя. Консервейшн. Только фиксирую себя. Вот развитие в таком устремлении называется неживое, домем. Но все равно есть забота. Совсем без забот нет существования, нет творения вообще.
Если я правильно понимаю, у меня есть какой-то банк желаний. И этот банк желаний создает мысль. Кто определяет, какое желание сейчас всплывает наверх? Иногда я думаю, как вообще дошло до меня это желание? Вдруг оно появляется.
Почему ты вообще об этом думаешь? Я не понимаю. Надо думать о тех вещах, которые... Это как компьютер будет размышлять. Почему во мне сейчас работает такая-то программа? Он думает об этом? Нет, компьютер умнее тебя. Это те вещи, которые мы принимаем. Все, что во мне имеется в настоящий момент, то, что я понимаю, то, что я чувствую, то, что я воспринимаю, все это данные исходные. И я просматриваю их, отношусь к ним в каком-то виде и завершаю свое отношение к ним, анализы, синтез их, все это исходные данные свыше. Что я чувствую, как я чувствую, что я решаю, как я решаю, все эти вещи заданы свыше до сих пор. Все. А я отныне и далее. Вот это я должен понимать. Отсюда и дальше имеется данное, которое называется «свободный выбор». Да.
А где находится свободный выбор относительно мысли?
Свободный выбор относительно мысли находится во внешнем разуме. Это называется группа. Внешнее желание и внешний разум. Якобы. Получается так. Я под воздействием крушения, разбиения, разделился на две части. Одна часть находится, моя часть, мои ощущения, находится вовне, а вторая часть — это я внутри. И тогда разум и сердце, мох и лев внутренние, и разум и сердце, мох и лев внешние. Это суть группы. И то, что мы должны начать объединять их вместе, воссоединять в единое кли. И вот тут у меня противостояние, проблемы, порядок исправления, порядок работы. Почему? Потому что тем, что я восполняю ту часть, которая мне всегда показывает свою противоположность, обратность, вследствие этого я нуждаюсь в Творце и в той мере, в которой я нуждаюсь в Творце, чтобы Он воссоединил две эти части вместе, в этой мере я могу согласиться с Творцом в его природе, в том, что он существует, в том, что он властвует. Это свойство должно властвовать надо мной. Вот так оно, может быть, можно описать. Да?
То есть, чем мне удается отмениться относительно группы, я удостаиваюсь исправить свое состояние, свою мысль.
Насколько ты больше будешь отменять себя относительно группы, тем сильнее ты раскроешь, что ты не готов аннулировать себя по отношению к ним. Настолько склонить себя, что ты раскроешь, что ты ни в коем случае, ни в чем не готов отменить себя. Когда ты приходишь к ненависти, подобной горе Синай, но вместе с тем, поскольку ты пытался много раз отменить себя, ты раскрываешь, что ты обязан это сделать. И тогда ты нуждаешься в высшей силе.
Спасибо. Дай-ка Цвике задать вопрос. Он без тебя сюда приезжает, и уже учти.
Здесь сказано, называется клепа нога, наполовину добро, наполовину зло. Как это может быть? Только.
Это то, что я тебе сказал. Наполовину хорошее, наполовину плохое относится и не относится. Клепа нога — это посередине. Это связывает меня с действительностью, с Творцом. Хоть это и клепа, но такая, которой можно пользоваться. Переход между этими вещами. Всегда есть нечто, что связывает добро со злом. И если поискать, то нет ничего по-настоящему плохого, кроме каменного сердца, где нет вообще контакта, потому что это сущее из сущего в творении, которое является сущим из ничего, а Творец — это сущее из сущего, и Он сотворил это. И мы этого не понимаем, как получается, что как появилось нечто, не существовавшее ранее. И нет между ними ничего связующего. Только между этими вещами нет клепат нога, сущим и сущего, Творцом и сущим из ничего, Лева-Эвен, и нет там клепат нога, нет перехода между Лева-Эвен и Творцом. Поэтому невозможно исправить его напрямую. Но во всех остальных свойствах существует переходное звено. Его всегда нужно искать, его всегда нужно раскрывать. И сказано, что всегда... Как это? Человек должен всегда раздражать свое доброе начало на свое злое начало. Все время приводить их к конфликту. Но знать, что в конце этого конфликта, в том, что я создаю какое-то напряжение, которое может привести даже к взрыву, там именно раскрывается вот это среднее. Как между животным миром и человеком есть обезьяна как среднее звено, ну, грубо говоря. Как кораллы между растительным и животным миром. Все эти свойства добро и зло остаются на предыдущей ступени, а это место становится местом подъема. Средняя треть Тиферет, где объединены Бина и Малхут, где объединены Гальгаль Тейнаем и Ахаб. Это центр творения. Это Творец и творение, которые начинают уже выстраиваться как нечто единое.
То есть добрая половина остается доброй, а плохая половина остается плохой. Это не то, чтобы добро обратилось в зло, зло обратилось в добро. Так они и остаются, то, что вы говорите.
Допустим. Но если тебе так легче думать, то это не мешает.
То есть это не пропадает. Добро и зло остаются. Не пропадают.
Допустим, что они не пропадают.
Откуда же дополнительная сила появляется, на что их аннулирует?
Средняя, если ты правильно пользуешься тем и другим.
А как?
Пока не приходит третья и не разрешает к противоречию между ними.
Это что значит? Добро остается добром, зло злом?
Это ты сам должен раскрыть.
Это средняя линия?
Это средняя линия. Средняя линия.
Я ее делаю.
Ее делает высший свет, но ты, когда ее почувствуешь, почувствуешь. Отдать до этого момента невозможно. Поэтому мы не можем объяснить всех этих бед, которые мы проходим. Холокост, да и другие события. Мы не можем этого объяснить, мы не можем прийти к средней линии. Поэтому молчим, что поделаешь. Поэтому, когда приходят к нам и вдруг говорят нечто совершенно противоположное тому, что мы являемся, или тому, чем, что мы хотели бы быть, тебе нечего сказать. Нет связующей части.
Если я изучаю все эти вещи, я уверен в том, что происходит. Мы сидим, учим, мы знаем. Вот здесь половина добро, половина зло. Это все разумом я понимаю. Как же я никогда не смогу увидеть половину, полную, пустую половину стакана?
Ты не продвинешься к этой, полной половинке стакана. Ты ее не увидишь.
Вы сказали, что это должен быть окончательное исправление, гмар-тикун. Только хорошие, а не плохие.
Потому что ты не присоединяешься ко своей второй половине, которая является группа. Ты не стараешься... Ты не пытаешься прийти к этой средней части. Ты не пытаешься прийти к средней третьей тиферет, клипат нога.
Я сейчас не смотрю на среднюю линию, я смотрю на товарищей. Как мы все изучаем, Конгресс, все другие события. Почему они способны прийти и сказать? После того, что вот Раф Лайтман мне объясняет, я не могу увидеть наполненную половинку стакана. Если все товарищи будут чувствовать хорошо, то в конце концов почувствую и я хорошо. Хотя мне трудно это согласиться с этим. Но вот это объединение, как произойдет окончательное исправление, все товарищи, я по моему характеру готов плакать все время. Но разумом я стараюсь увидеть те хорошие вещи, которые придут. Может быть, тогда я ведь меньше буду ощущать зло.
Тебе не дадут почувствовать меньше зла. Тебе придется довольствоваться малым. Когда хотят человека продвинуть, ему дают пинки. Иначе наша материя не двигается. Или, пожалуйста, войди в группу настолько сильно, что там ты раскроешь положительную силу для продвижения. Пожалуйста. Пожалуйста, предлагай усилия. Если бы ты прилагал здесь такие усилия, какие ты прилагаешь на своей работе, или когда ты прилагал, может быть, наверное, сегодня меньше, ты бы продвигался. Здесь у тебя нет помех, никто тебе не мешает. Все помехи только для того, чтобы ты продвигался. Все помехи. Перед тобой ставят еще игрушку, еще какое-то мероприятие, только чтобы ты продвигался. С того момента, как ты с этим заканчиваешь, перед тобой ставят еще какую-то игрушку. Постоянно. Как будто ты ползешь из одного угла комнаты в другой угол, а по дороге у тебя все время какие-то игрушки, головоломки, игры. И, конечно, тебе нужно попотеть, чтобы это все пройти, как маленькие дети.
насколько, какие усилия они прилагают, это тоже, это точно то же самое, что ты должен делать. Так делай эту работу, вложись в это.
Вы все время это говорите, и получается, мы возимся с какой-то очень коварной силой.
Скажи мне, пожалуйста, если бы родители не хитрили с детьми, дети бы остались бы глупыми. Какая разница между просто сиделкой, как бы, ну да, нянькой, которая просто сидит, чтобы только ребенок не навредил, или занимается ребенком, чтобы его воспитать, чтобы знал язык, умел считать, собрать, разобрать. Ты знаешь, насколько это важно потом на всю жизнь? Почему мы хотим построить хорошее воспитание для наших детей, а не просто соглашаться с тем, что есть?
Ну что, нельзя это сделать?
Нельзя сделать это без усилий со стороны ребенка. Но со стороны воспитателя это должно быть очень продумано. Очень, как бы это сказать, очень отмеренно, точно. Это должна быть его специализация. А Творец, уж полагайся на него, что он будет знать, как воздействовать на тебя и привести его к правильной форме.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, дорогие товарищи.
Доброе утро.
Доброе утро, мировой Кли. Вон, я вижу, из Калининграда приехали товарищи. С вашего позволения, Рав, вот здесь... написан. Бальсулам объясняет развитие, что тело было из бины де Малхут. Я понимаю, что рожь осталась слитой с Творцом. Почему же он упал? Все строение разбилось.
Ты спрашиваешь... ты, даже сказано, что в Меарата Махпела там голова Исава... Ну, что происходит с Гальгальтейнаем? Они разбились вместе с Ахапом. Но мы говорим о второй половине Парцуфа. И там властвует Малхут. Только Малхут поднимается в Бину, чтобы уподобиться Творцу. И та часть Парцуфа, которая от Малхут до Бины, до Хазе, это либо Хагатнеи, либо Светов, либо Хабат Хагат Келим, Нефеш Руах, Наран, это относится к человеку. Но не более того. Все остальное мы должны обрести. Что это значит? С помощью наших усилий мы приходим к тому, что выстраиваем рожь. У нас нет килим отдачи. То, что мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, мы выстраиваем наш парцуф. И мы изучаем это по миру Ацилут. Килим находится внизу, разбитое. И когда мы поднимаем из них наше желание в мир Ацилут, наш ман в мир Ацилут, мы строим новый парцов.
То есть получается, что у человека нет рож, только гуф, нет головы, только тело.
У него не было рож. Это называется, что он был малах. Ангел. У него нет головы. Он просто кукла, робот. Марионетка. У него нет ничего. Его голова — это его хозяин. Это было до грехопадения. А после грехопадения он должен постичь Творца. Почему все разбиение, весь этот процесс, который мы проходим, состояние первое, второе, третье? Исраэль — это Ли-Рош, Это тот, кто стремится к тому, что у него было рожь, для того, чтобы он понял, почувствовал и смог уподобиться Творцу по-настоящему. Это происходит благодаря тому, что мы приобретаем рожь. Все явления, которые мы чувствуем желание получать, это не относится к человеку, как бы это сказать. Было желание, будет желание, но намерение, рожь, это относится к нам. А желание — это не за наш счет. Это все для того, чтобы ты на нем построил рожь. Желание только сопровождает тебя, чтобы каждый раз оно было другим, противоположным чему-то, и ты над всеми этими событиями, в которых ты его ощущаешь, ты бы построил рожь, в котором ты можешь объединиться с Творцом. Желание — это здесь не функция, оно не имеет значения как таковое. Оно существует только для того, чтобы на нем построить рожь. Человек, он и отличается тем, что у него есть мысль. Все выясняется в мысли. И поэтому нам необходимо обращать внимание только на намерение. А гуф парцуфа был и раньше. Это все малху дейнсов. Это и есть гуф парцуфа. Потом с помощью рожь она уже выстраивается в 10 сферот. Потом по намерениям ее режут на части. И все это рожь приводит в порядок настолько, насколько мы способны соответствовать свету. Желание же в гуф — это только данность для того, чтобы построить на нем отношение к свету. А рожь парцуфа — это связующее, адаптирующее. Это часть, в построении которой участвовал я, которой не было раньше. И рожь связывает между телом и светом. Это то, что характеризует человека, а до того рожь не было, не существовало. Поэтому сказано, что он родился обрезанным, что он был подобен ангелу. То есть он выполняет все, что приходит от света, из таких желаний, как неживое растительное животное, или как люди, которые относятся к этим уровням, неживое растительное животное. С чего человек начинает приходить к науке Каббала? С того, что с ним начинают поступать не как с животным, как с неживой растительной или животной материей. Тогда он начинает задаваться вопросами, почему, что со мной происходит, где я нахожусь. Такой туман, когда ему уже дают какое-то начало, задаток рожь, но именно в связи с высшей ступенью он начинает чувствовать что-то такое, и тогда приходит науки Каббала. То есть хиссарон, потребность выстроить себя в новых данных, которые ему раскрываются. Эти данные уже заключены в связи его желания и света. И тогда он чувствует, как будто чувствует, мне нужен новый рожь. Мне нужно что-то воспринимать, иначе я не в равновесии. И тогда он приходит к учебе. Отсюда берется вопрос о смысле жизни тоже.
Вот здесь ваш вопрос меня взволновал. Практически получается, человек строит себя и поднимается на уровень, которого не было. То есть он нас сотворил на определенном уровне, а мы поднимаемся выше. Получается так?
Творец развил свет и кли. Две данности. Он создал такую связь, где мы обязаны сделать связь между ними. И эта связь называется рожь парцуфа. И потребность в том, чтобы найти связь
Вот эта потребность найти связь между этими вещами называется средняя треть тифера.
Спасибо.
Да.
Рав, относительно реализации решимо, я пытаюсь понять, когда я нахожусь в усилии объединиться в группе в разных состояниях с товарищами, раскрываются разные состояния. Теперь я пытаюсь объединить ту картину, о которой вы говорите, которая раскрывается мне снаружи, и то, что происходит внутри. И в этих усилиях к объединению, усилиях и вкладе во все, что я делаю, я вдруг получаю реакции, скажем так, неприятные от иного окружения, со стороны семьи, товарищей, которые уже находятся вне того, что находится в группе. Как мне это объединить? Вот это решимо пройти и пойти дальше. Как увидеть правильную картину? Точка вопроса. Как мне правильно действовать? В ощущении, что я все время совершаю потрясение снаружи.
Старайся не создавать лишних встрясок, но в любом состоянии ты должен понимать, насколько душа важнее тела. И это, собственно, такой расчет, твой расчет.
Да, но как это действует?
Все человек готов отдать за свою душу. Все, что угодно. И только так он может продвигаться. Продвигается только благодаря тому, что готов все больше и больше платить за связь с Божественным, с Творцом. Не делать это эгоистически. Я могу их хоть убить. Нет. Я обязан стараться как можно лучше с этим совладать. Если я с этим не могу работать, значит, это та часть, от которой я должен избавиться, клипа. Это, видимо, часть, которая принадлежит фараону, и я должен с ней расстаться. Я во всем могу уступить, кроме одного, в духовном. Заберите у меня все, только это оставьте. Я готов потерять все. Только это не готов. Здесь проверка. Пришел ли я к этому? Я веду переговоры, как бы, да? Это все ваше, только оставьте мне то, что относится к моей душе. Все. Как будто все тело, как будто я уже мертв. Избавился буквально от этого мира. Только дайте мне мою душу, с которой я останусь после смерти, правильно? Вот. Такой расчет мне нужно сделать. И если с этим не согласны, и душу мне не согласны дать, то это фараон. Тогда это фараон, змей.
А если это связано с уровнем таким, что я очень сильно хочу продвигаться вперед, а со стороны семьи считают, что я преувеличиваю.
Да, фараон тоже говорит, что вы преувеличиваете. Ну зачем вам? Ну все понятно, да. Ну зачем вам в пустыню? Давайте здесь, все нормально. Хочешь там кому-то служить? Служи здесь. Куда тебе бежать?
Как же быть?
У них попроси.
Подробнее.
Это иногда приходит в очень, очень неприятных формах, трогательных с какой-то стороны. Я помню своих родителей, которые дали мне все в жизни, заботились о том, чтобы я правильно рос, чтобы все было, и вдруг оба они врачи,
Мама даже в свое время удостоилась израильской премии, как особо отличившийся врач, хоть она проработала здесь всего 6 или 7 лет. Она была очень особенным специалистом. И они смотрели на то, как я как бы обращаюсь в религию, уже не приезжаю к ним в шаббат, занимаюсь каббалой, а каббалу они уже начали, они уже сами начали интересоваться каббалой. Они в Рыховоте начали там расспрашивать людей, а что такое каббала. Им рассказывали такие вещи, что просто... Просто потеряли сына, причем так, что... Они мне говорили, что происходит. Потом, через пару лет, во-первых, я начал ездить в Нейбрак, да? Каждый день, включая ночью. Ну, кто ж встает в 2 часа ночи? Ехать еще там куда-то в Нейбрак, потом вечером тоже. У тебя же хороший бизнес. Зачем тебе все это убивать? Семья же у тебя. Тебе всего 30 лет. Вся жизнь перед тобой. Съезди за границу, попутешествуй. Проветрись. Они были в шоке. И я их понимаю, насколько они были против. Потом я переехал в Нейбрак. Я им купил квартиру в Рыховоте, возле себя. И вдруг я убегаю от них в Нейбрак, какой-то там Нейбрак. И мне говорили, зачем, чтобы заниматься каким-то 80-летним стариком? Мы твои родители, мы тебе можем помогать. Мы хотим, чтобы ты был рядом с нами, с внуками, вместе с нашими. Ну как же так? Где логика? Кроме этого, ты закрываешь свой бизнес, который приносит тебе, ну, тысячи долларов в месяц. А что с детьми? Что будет с детьми? Что вообще будет? Понимаешь, если я сейчас смотрю на это их глазами, это просто страшная трагедия. Страшная. Они не могли этого принять. Им было очень тяжело. И они уехали жить к младшему сыну, который в Канаде, он очень успешен. И мне было достаточно тяжело понять в тот момент. И это было очень тяжелое для меня ощущение, но не было выбора. Ну, что я мог сделать? Что я должен был сделать? Продолжать заниматься бизнесом, жить рядом с ними, растить своих детей так, в такой средней форме, там, межрелигиозной светской жизнью, как простой обычный человек. Я не мог так поступить. Вот именно здесь речь идет о том, что человек все что угодно готов отдать за свою душу. Я не такой герой. Я просто не мог оставаться в той форме, в прежней форме. Спроси меня сегодня то же самое.
Окей, но у вас была помощница в пути.
Да не то чтобы. Не то чтобы. Бывало, что я видел еще в начале пути, что она сидит и плачет. Что случилось? Она говорит, я потеряла мужа. Да. Мы закончили университет, мы приехали в Израиль. Ребенок был маленький, 3-4 года. Еще можно было родить детей. Я работаю, она работала. Мы оба работали в военной промышленности. Я в Тельнофе, она там в Цельфин. Авиабаза. Все было хорошо. Обычно, стандартно, очень хороший такой стандарт, высокий. Потом приехал отец, я открыл клинику. Не было недостатка ни в чем, кроме чего я изменяю направление своей жизни. Я изменяю направление своей жизни. Сейчас весь мир стоит перед этим выбором. А обычные люди еще этого не чувствуют. Но весь мир находится сейчас перед таким выбором. Поэтому это непросто. Потому что от тебя, собственно, требуется изменить свой подход ко всему. Ты должен решить, принять решение, что душа — это самое дорогое, и ты готов отдать это за все в своей жизни. «Я отдаю тебе свое тело, оставь мне мою душу». И пока каждый человек в мире не согласится с этим, будет только хуже. Вместе с этим осознание в разуме и расчет именно таков. И все будущие расчеты на этих ступенях будут заключаться в том, что тебе будут давать все больше соблазнов и все больше преград тебе ставить, чтобы ты все равно говорил: оставьте, кожу с меня снимите, только оставьте мне мою душу.
Мой вопрос к вам. Вы здесь обращаетесь ко всем в форме любви. В каком-то таком виде.
Ну, я не думаю, что уж так похоже на это.
Я говорю о том, что вам удалось достичь такого вот места, вот то, что вы прошли. Как мне это сделать?
Я по своему характеру, я человек-ненавистник. Я ненавижу людей настолько, но вот чтобы никого здесь не было вообще. У меня характер не жестокий, а... Совершенно. Я вот полное пренебрежение, представь себе. Совершенно.
Неощутимо это. Сегодня это неощутимо.
Сегодня это только тоже чувствуется, но немножко в другом стиле. Относительно чего? Но в самом деле это мой характер. Такой эгоизм, что я на миллиметр дальше себя не вижу.
Ну, скажем так, что со мной такие упражнения тоже проделывают снаружи люди.
Это то, что мне сказали мне мои родители. Мне родители говорили: ты так относишься к нам, Бог с ними, так ты не хочешь жить рядом со своими родителями, может быть, немножко о них заботиться, хотя они ни в чем не нуждались. У них все было очень хорошо устроено. В доктора, понимаешь, ну, им не нужна была моя забота. Ладно мы, но подумай о детях. Тебе 30, у тебя один ребенок, роди еще. Построй дом побольше еще. Ну, куда? Что такое? Здесь нет ничего логического. Правильно. Ну и? Ты от меня просишь совета?
Один совет. Не для меня.
Цвика, вот твой товарищ.
Вот он упорно с недели за неделей говорит об этом.
Ну и что? Сам он ничего не понимает. Может быть, ты что-то поймешь?
Я хочу сказать, что из жизни научился одного, что все это мелочи, не мешай никому идти по твоему пути.
А, другие это... Ну ладно. Я не могу тебе такого сказать. Если спросишь меня, я тебе не могу сказать это вот такими словами, потому что я не способен. Я тряпка. А он такой сильный, видишь? Да. Нужно много хасадим.
Так что же делать, когда жена плачет?
Я работал над этим. Тоже не больно-то много. Мы не можем в этих состояниях катнута действительно принимать что-то по-настоящему во внимание и быть как-то пошире душой, что ли. Но необходимо стараться приводить вещи к какому-то совершенству, насколько это возможно. Сегодня в современном мире это доходит и до разводов. И здесь я тоже могу их понять. Даже обычные неофиты, возвращающиеся к религии, не то что мы, там тоже такие таких драм доходит, что разводятся. Или наоборот, бросают, те, кто бросает религию, тоже разводятся. Всему есть примеры. Такова жизнь. Но здесь принцип... Принцип тот же. Я тебе отдам все, что ты хочешь, только оставь мне мою душу. Я родился ради этого, я существую ради этого, но вы все для меня важны, но вы все на втором месте. На первом месте душа. Ни в одном, даже человеческом законе, не написано, что ради семьи надо себя убивать. Нигде такого не написано. А жить и давать им жизнь, да, я на это готов. Но оставь мне мою часть. Для этого я существую, иначе бы меня и не было. Я пришел в этот мир для того, чтобы исправить душу. Ты с этим не согласна? Ну, если совершенно не согласна, активно сопротивляется, не хочет тебя понимать, это тяжело. Это тяжело. Это даже какое-то не женское поведение. Жена должна идти за своим мужчиной. Это соответствует с духовным корнем и в соответствии с материальным характером. И если этого не происходит, то я не знаю, что тогда будет. Это нужно понять. В этом и есть ее проверка в том, что она принимает жизненное направление мужчины и идет за ним. А он обязан давать ей все, что ей нужно. Дом. Все, что ей нужно. То, что называется дом. Жена — это и есть дом. Пищу, детей, постель, все, что должно быть дома. Но кроме этого, не душу. Это не дают никому. Ну, теперь товарищ американец выразит нам демократическую точку зрения, которой это все не соответствует.
You're talking about once a person is married, has a family, has work, the problems that come then. What about the problems that prevent him from having the necessities, the prerequisites for spirituality?
Он говорит о проблемах, приходящих к человеку, когда у него есть семья, работа, все это. И это проблемы в пути. Но что делать, если у человека вообще проблемы, мешающие достичь даже жизненно необходимого минимума?
Я специалист, ну, если можно назвать меня специалистом. Ну так, есть у меня пару советов для развития души. То, что относится к этому миру, и что касается занятия проблем им вне развития, вне духовного развития, для этого есть другие специалисты, я извиняюсь. Я думаю, что они тебе посоветуют обзавестись профессией, жениться, построить дом, создать семью, родить детей. У человека это должно быть в порядке. Нехорошо быть одному. Он обязан привести все это в порядок. Но когда ты начнешь заниматься своей душой, тогда уже задавай вопросы мне. Ладно, мы, может быть, перейдем к какой части? Зоар. Пожалуйста.
Мы переходим к следующей части урока.